Печаль сатаны. Большие города отличаются роскошью и почти доходящими до безумия богатыми центрами своей частью. Но где богатство, там как тень за светом и нищета. Насколько блистающие улицы, дворцы богатых, настолько убогие жилища бедных. Отдельные квартиры этого огромного города, о котором мы хотим рассказать в этой повести, были густо заселены. Узкие, темные улицы, громадные многоэтажные дома от подвала до чердаков были густо заселены жильцами. Так было в этом городе. К одному из домов в беднейшем квартале подходил человек лет 27. Его поношенный костюм, протертый в локтях, утомленное лицо говорило о том, что нужда ему не чужда. Осторожно пробирался он в свою келью по лестнице, которая вела на 5-й этаж. Комната его была не что иное, как отгороженная часть чердака. Но Тимофей, так звали этого человека, уже 2 месяца не может платить квартирной хозяйке. Вот почему он осторожно ступает, пробираясь в свою квартиру. Ведь каждый месяц его ожидает, что владелец квартиры грозит выбросить его убогое имущество на улицу, если он не уплатит ей. Вчера вечером он пообещал ей достать денег. Но, увы, ему опять не повезло. Где при этой безработнице взять денег, чтобы жить? Не говоря уже о квартире, он со вчерашнего дня ничего не ел. На этот раз Тимофей пробрался благополучно. Не встретив квартирной хозяйки, он вошел в свою комнату и с облегчением вздохнул. Было уже темно. Положив перед собой бумаги, которые принес с собой, он задумался. Да, ему окончательно не везет. Нужда его преследует всю жизнь. Ему не удалось закончить университет, потому что не было средств. Он брался за всевозможные работы, но это давало возможность только перебиваться. Вот и сегодня он исходил много редакций, книжных магазинов, предлагая напечатать свою книгу. Но все напрасно. Никто не берется. А издать самому он не имеет средств. Дорога была Тимофею эта книга. Он написал ее с такой любовью, столько хорошего, светлого, доброго вложил он в свою работу, а вот поэтому ее никто и не берется печатать. В одной редакции ему прямо сказали, что вы такое нравственное написали, серьезное что ли, кто это читать-то будет? Вы бы какой-то скандальный роман написали или лицо бы шустрого ребенка обрисовали, это было бы по вкусу современному читателю и вам не пришлось бы быть без денег. Жаль и обидно было выслушивать это. Неужели люди так жалки? Неужели любовь к хорошему, чистому, нравственному – это глаз вопиющего в пустыне? Нет, не может он написать такое и такой всякой нелепости. Лучше уж перебиваться как-нибудь. Может быть, удастся заработать. Тимофей вспомнил, что у него в лампе оставалось немного керосина. Он зажег свет и осмотрел свою убогую квартирку. Койка, книги, столик. Ну что это? У него на столе лежало 3 письма. Один конверт большой, письмо заказное, деловое. Второй поменьше, простой и чистый. Но от кого он не мог узнать. И наконец маленький, незапечатанный конвертик с визитной карточкой. Тимофей взял визитку и прочел. Граф Луцио Римонес. Карандашом было написано. Уважаемый Тимофей Иванович, я был у вас, но к сожалению вас не застал дома. Прошу разрешения заехать к вам вечером. Ничего не понимая, Тимофей распечатал 2-е письмо. Оно оказалось от его старого товарища по университету. А нужно признаться, когда они были товарищами, Тимофею приходилось много заниматься и помогать ему в учебе, так как его друг был не очень способный ученик. Но хотя в университете ему не везло, зато повезло ему в жизни. Учиться он бросил, не окончив университета. Купил землю, купил удачно. На его участке открыли золотую жилу, и в короткий час он разбогател. И, как полагается в таких случаях, забыл всех старых друзей, да еще бедняков к тому же. Но в этом письме пишет он, что виноват за прерванную дружбу. Он спрашивает, как Тимофей живет, и посылает ему перевод на 100 рублей, в том случае, если он нуждается. Кроме того, он пишет, что с Тимофеем желает познакомиться его лучший друг, некий Луцио Римонес. Он пишет далее, что это замечательная личность, что без его руководства он не смог бы за такой короткий срок приобрести себе огромный капитал, каким он теперь обладает. В последнее время Луцио интересуется Тимофеем, и И в конце письма товарищ советует не упускать Ремнеса, если он найдет Тимофея, так как дружба этого человека обворожительна и приносит много благ. Прочитав второе письмо, Тимофей в недоумении пожал плечами. Полчаса назад он пробирался украдкой по лестнице, чтобы не встретить квартирную хозяйку. А теперь оказывается, что друг ему послал ему большую сумму денег и просит не стесняться в дальнейшем, если будет нужда, то он якобы может выслать еще. Что за граф просит и разыскивает его, Тимофея, нищего, обездоленного? Ничего не понимая, он распечатал третий конверт. Прочел раз, другой, прочел третий. Довольно короткое извещение, но мысли отказывались повиноваться. В письме было написано: «Нотариальная контора просит вас явиться для утверждения в правах наследства, так как умер ваш удаленный родственник, такой-то, оставив 2 миллиона состоянием. Прямых наследников нет, поэтому все состояние переходит вам. Контора извиняется, что задержалась с извещением, но не могла раньше установить степень родства к умершему». Тимофей прочел вновь и вдруг захохотал, смеясь долго, нервно. «Да чего же изменчива судьба? Он миллионер, и он имеет перевод на 100 рублей. Он сегодня не ел ни крошки, а вчера съел только кусок хлеба, да и то черствого. Он в старом, поношенном до неприличия костюме на чердаке ожидает к себе с визитом графа. Может ли быть что-либо удивительное?» Наконец, успокоившись, Тимофей решает, что ему нужно уйти из дома. «Ну действительно, если придет сегодня граф, как его принять? Тут позор один. Может, он не придет? Уже довольно поздно, к тому же собирается гроза». И как бы в ответ на его мысли, Тимофей услышал шум едущего экипажа, который остановился у его дома. «Неужели он?» Бежать было поздно. А как досадно получилось. Ведь завтра он мог бы достать денег, перемить квартиру и принять графа как следует. «Но что делать теперь?» Мысли быстро носились в голове, а по лестницам кто-то шел, быстро и мягко ступая. В одну минуту Тимофей потушил лампу и решил, в темноте его не видно. Он отзываться не будет, гость подумает, что его нет дома и уйдет. В темноте было слышно, как отворилась дверь. Тимофей молча стоял в удаленном углу комнаты. Молчал он и тогда, когда вошедший сказал: «Здравствуйте». Гость не уходил. Помолчал немного, он продолжал: «Вы не хотите меня принять? Тогда я уйду». Тимофею было просто совестно. Как поступить дальше, он не знал. Стыдно было теперь уже отказываться от продуманной затеи, но и молчать дальше не было возможности. Когда гость заговорил третий раз, Тимофей ответил. Он просил извинить его, так как у него сегодня странный день, что ему трудно сразу прийти в себя. Кроме того, Тимофей сказал, что он хотел принять графа в лучшей обстановке, и что завтра он мог бы это сделать. «Вот эти обстоятельства и заставили меня сегодня скрываться от вас», — закончил Тимофей. «Квартира, условия, обстоятельства, обстановка — все это второстепенно», — сказал вошедший. «Главное, меня интересует ваше отношение ко мне лично. Если вы не хотите вообще быть со мной знакомы, тогда безусловно. Мне остается только повернуться и уехать. Я же вам, и молодой человек, заинтересован. Считаю вас особенно способным человеком и просил вашего товарища написать вам обо мне хотя пару слов». Тимофей стал уверять графа, что он очень дорожит его вниманием, что для него большая честь, если граф не посчитает для себя трудным найти его в этих трущобах столичной бедности, и что условия сегодняшнего дня заставили его поступить так нетактично. Весь этот разговор проходил в абсолютной темноте, под звуки приближающейся грозы. Раскаты грома становились все слышнее и слышнее. «Итак», — сказал Лустио, — «вы меня не гоните. Я смею считать, что я вам не противен. В таком случае прошу располагать мною, как своим другом. Быть может, мой жизненный опыт и знания людей пригодится и вам». Тимофей горячо поблагодарил гостя за расположение к себе. «В таком случае», — сказал Лустио, — «протянем руки, и если у нас есть влечение друг к другу, то наши руки, несмотря на темноту, встретятся». Тимофей улыбнулся. Почти не было никакой вероятности, что можно пожать руку в такой кромешной темноте, но все же протянул. Каково же было удивление, когда его руку пожала мягкая, но энергичная рука гостя. И в это самое время молния ярко осветила комнату, на миг, при свете которой Тимофей увидел высокую фигуру графа. Следом за молнией грянул тут же гром с такой силой, что в первую секунду казалось, что удар попал будто в дом и расколол его. Луся сказал, как будто бы и небо протестует против нашей дружбы. Но теперь поздно, мы уже друзья, не правда ли, Тимофей? Конечно, только с вашего согласия, так как я себя навязывать насильно не имею права. Тимофей еще раз поблагодарил, заверил графа, что очень дорожит его дружбой. В таком случае, продолжал Лустью, зажгите лампу и давайте обсудим план на сегодняшний вечер. Как нам его провести? Тимофей зажег лампу. Увидев письма, он рассказал гостю их содержание. Итак, я миллионер, но без копейки денег на сегодня. Даже не имею возможности прилично принять вас, закончил Тимофей. Да, вы миллионер. Несмотря на то, что вы не имеете гроша в своих руках из ваших миллионов, однако их действия уже видны на вас. Еще недавно вы были довольны своей обстановкой, довольны именно тем, что не кривите душой ради наживы. Вы были согласны, не вступая в сделки со своей совестью, прожить самую трудную и бедную жизнь, а теперь вам уже стыдно за свою квартиру. Да, Тимофей, вы уже миллионер. Ну, рассуждение в сторону. Итак, мой молодой друг, примите мое предложение и прошу без обиды, так как друга, примите его. У меня в городе в гостинице есть хорошая квартира, удобная, достаточно большая. Я нанимал ее, имея в виду и вас, так как желаю ближе познакомиться с вами. Там же у меня приготовлен и заказ на ужин. Никого, кроме меня и вас, не считая прислуг, не будет. Если вы согласны, то можно ехать, гроза уже прошла. И действительно, гроза уходила. Гром еще был слышен, как сердитое негодование великана. Тимофей согласился на предложение графа. Собрав нужные вещи и бумаги, он последний раз еще глянул на свою квартиру. «Прощаю, убожество и нищета», — подумал он, — «мне не возвращаться к вам». И как бы в ответ на эти мысли Лустья сказал, «Как изменчивость сердце человека! Сейчас вы видите только нищету и бедность, а несколько дней или часов тому назад, когда в эту комнату еще не переступали миллионы, это был храм, недоступный даже сатане. Нищета была лучшей сторож этого храма. А кто знает, что с большим благоговением вы будете вспоминать эту коморку во дворцах, в которых вам придется жить. Однако дождь прошел, можно ехать». Квартира, которую снял Лустья, была лучшей гостиницей города, со многими комнатами, с общей столовой. Стол к ужину был приготовлен прекрасным. Тимофей после сытной и вкусной пищи просто опьянел, так как голод его порядочно изнурил. Лустья был хозяин замечательный, чуткий, внимательный. Сам обед безупречно с большим вкусом приготовлен был. Хозяин ни одним намеком не дал Тимофею почувствовать, что его костюм старый, изношен, на локтях уже дырявый. Сам Лусю был высокого роста, хорошо сложен. Все его движения непринужденные, умение держать себя с людьми говорило о том, что он принадлежит к высшему аристократическому обществу. Годы его трудно определить, так как лицо его было тщательно выбрито и выхолено. Но что поражало, так это глаза, почти черные, в них столько мыслей, столько огня. Блеск этих черных глаз был необычайным, неотражаемо привлекательным. Впоследствии Тимофей спрашивал Лусю, сколько ему лет, но тот шутливо отвечал, «Я древний». После ужина Лусю приказал провести Тимофея в его спальню. Они попрощались и разошлись на ночь. Оставшись одни в своей спальне, Тимофей после всего пережитого за сегодняшний вечер крепко уснул, даже не обратив внимания на ту роскошь, которая его окружала. Начиная от богатой, чистой постели до последней безделушки, поставленной на полках, все было дорогое. На все это можно было накормить бедняков таких, каким был Тимофей час тому назад, сотни, если продать эти вещи. Но он об этом теперь не думал. Утро, как это бывает после грозы ночной, было хорошее. Тимофей проснулся поздно. Умывшись и одевшись, вышел в столовую. Лустью его уже ожидал. Завтрак был уже на столе. Поздоровавшись, гости и хозяин сели за стол. Разговор во время завтрака касался наследства, которое Тимофей должен получить. Лусю советовал сегодня же приступить к оформлению документов. Он указал ему лица, которые могут ему помочь в этом деле без волокиты. Когда они окончили деловой разговор, Лусю спросил, «Теперь скажите мне, что вы намерены делать со своим огромным богатством?» «Первое, конечно», — ответил Тимофей, «это напечатать свою книгу и доказать людям, что они не оценили тех высоких мыслей, которые вложены в ней. Назло всем критикам издам. А потом, Потом я еще не решил. Будьте прямодушны, возразил Лустю, видя ни разу, ни два, ни счету людей, которые вас окружали, и зная всю тяжесть нужды и собственного опыта всей жизни, вы хотите разбогатеть, чтобы немного улучшить участь людей, не правда ли? Вы думали, сколько добра может сделать богатый человек? Вот вы богаты. Теперь скажите нечто одно, а практической жизни другое.
Да, Тимофей, оно так и есть. Когда мы не имеем, нам кажется, что все можно раздать легко, но в действительности это не так просто, так как богатство накладывает на человека определенные обязанности, и богатством нужно распорядиться разумно, чтобы оно приносило наибольшую пользу и мне, и окружающим.
Я с вами согласен, граф, и добавлю к сказанному вами, кроме всего перечисленного вами, долголетняя трудная борьба за кусок хлеба сильно меня изнурила. Я хочу просто пожить, ни о ком и ни о чем не думая, как и многие не думали обо мне.
«Браво, браво!» – весело захлопал в ладоши Лустю.
«Вы просто молодец! За несколько часов вы в корне изменили свои мысли. Да, Тимофей, прожить жизнь богатых, отдохнуть, как сказали.
А потом, в виде подачки человеческой, можно выстроить какую-нибудь больницу, школу или духовное училище. Это будет вам недорого стоить, а вам скажут и назовут именем добродетельного человека». Как будет красиво звучать. Богатый добродетель.
Конечно, что-нибудь придется сделать из того, что вы перечислили. Но только зачем же духовное училище? Спросил Тимофей. Разве вы верующий?
О нет, задумчиво ответил Лустю. То, что видят, то не верят. Я враг религии и Бога.
Но разве вы не знаете, что ни один безбожник не в состоянии сделать столько вреда религии, сколько ее сделают те неискренние последователи Христа? Хотите уничтожить веру? Насаждайте побольше верующих, которые своей жизнью так исказили учение, так извратили понятие Бога, что человечество само отвернется впоследствии от своего Творца. Мне кажется, что если бы был сатана, то он больше уделял бы внимание людям, проповедующим Евангелие, но не живущим так, как оно учит, чем откровенным безбожникам.
Да, кстати, Тимофей, а вы верите в Бога?
Нет, не верю. Наш век прогресса, век науки – это устарелый вопрос. Завтрак был окончен. Лустя задумчиво ходил по комнате.
«В наш век прогресса, век науки», — повторял он вполголоса. Потом быстро подошел к столу и спросил. «Хотите, я вам расскажу одну историю, старую легенду, которую я люблю вспоминать?»
Тимофей согласился и Лустя начал.
«Давно это было, очень давно. Не было еще Земли, не только как планеты, но не было и помина о ней. И вот в то отдаленное время великий Бог создавал прекрасное творение. Оно было первое, вышедшее из рук Бога. Бог щедр, очень щедр. Бог художник. Все это человек имеет в виду под этими словами, но это не дает и миллионной доли о его качествах. Свое первое творение, первого Херувима, он вложил много мудрости, силы, красоты. Это был Люцифер, то есть сын Зари. Он первый после Бога. В лучах божественной славы, окруженный любовью, Люцифер был прекрасен. Все, что было создано Богом, подчинялось Богу и ему. И возгордилось сердце Херувима, видя свою силу и красоту. Захотел Херувим стать равным Богу. Но кто знает силу грома твоего, и от ярости твоей мы в смятении. Неограничена была власть Херувима на небе. Но лишь только этот прекрасный, сильный Херувим, увидев свои качества, решил, что нет, не может быть, кто лучше его. Нет творения, которое могло бы сравниться с ним. Нет никого, кто мог бы занять место, равное ему. Лишь только этот Херувим потянул на престол Божий и решил отнять его у Бога, он был низвержен со своими сообщниками в бездну. Ужасен был этот момент. Не посчитался Бог, что много было сообщников у противника. Насколько милость его велика, настолько ужасен его справедливый гнев. Страшная злоба давила Люцифера. Его качества, данные ему Богом, были при нем ум, сила, даже красота. Неотступно преследовала мысль, кто же займет его место у Бога, кто пользуется любовью и милостями Творца. Он стал искать и нашел. Неужели это жалкое, слабое создание займет его место у Бога? И это был человек. Человек, не понимая, не ценя даже, а просто бросая без внимания любовь, его любовь Божью. Трудно было поверить низверженному Херувиму, то Бог может любить это ничтожное создание, человека. Да если бы ему, человеку, открыть самую незначительную часть творческой силы и мудрости мироздания, то его череп легко раскололся бы, как легкая скорлупа под колесами телеги или кареты. И этот человек, узнав немного мудрости из законов природы, вообразил, что он мудр от веры законодателя, и поклялся сильный, низверженный херувим страшной клятвой перед Богом, что не допустит он человека престолу Божию, что не уступит он свое место на небе, что увлечет человека в бездну, как увлек и ангелов. С этого момента идет борьба у Бога с сатаной за человека, слабого, почти беспомощного существа. Человек мог бы совершенно безопасно прожить на земле, занять после наилучшую долю у Бога в вечности под прикрытием сильной любви своего Творца. Но не понял человек, в чем было счастье, и сатана почти без усилий увлек человека туда, где он и его ангели не имеют покоя. А человек дошел до того, что отвергает своего Создателя, идет на любую приманку сатаны. И вот эту легенду я и люблю иногда вспоминать, закончил Луси. Тимофей слушал рассеянно, более занятый своими мыслями, а потому и не заметил, как загорелись глаза у Луси. Какое презрение и отвращение у него было на лице, когда он смотрел на Тимофея. Но это было лишь одно мгновение. Луси быстро поправился, лицо приняло обычное выражение приятного и приветливого человека. Поговорив еще немного о деле, они разошлись. С того дня для Тимофея началась другая жизнь. Он стал богатым человеком. Новые заботы и хлопоты окружили его. Оформив документы, вступил в права наследства, нужно было подумать об условиях жизни. Не возвращаться же ему обратно на чердак. Квартира, обстановка, одежда, прислуги – все это нужно было обдумать. Ему очень пригодился его новый друг Лустью, который мог дать ему практические советы, так что все получалось хорошо, удобно и красиво. За это время Тимофей напечатал свою книгу, свой заветный труд многих бессонных ночей, но успехом этой книги он уже и сам не интересовался. Теперь он ничего не писал, не было совершенно времени за визитами, вечерами всякого рода нужными и ненужными встречами. У него было богатых друзей очень много, да писать было почти ничего. Прежде, при тусклом свете керосиновой лампы, в своей коморке так горело у него сердце, так ясно работал ум, была жажда что-то хорошего, разумного передать людям. А теперь, при ясном свете люстр, в этой постоянно шумной и праздничной толпе, и в сердце, и в мыслях было пусто. Самому не о чем было думать, тоже можно передать людям. Благодаря дружбе с Лустью он был принят в высшем свете столицы, был представлен даже принцу. Деньги открыли ему всюду дорогу, и знатные, и потомственные, и порядком так и обедневшие фамилии охотно принимали его у себя, несмотря на его происхождение из простых людей. Звон его денег был громче, чем звон их заржавелых гербов. Лустью среди этой знати был своим. И что поражало Тимофея, так это его отношение к этой высокопоставленной толпе. Насколько Лусти с Тимофеем в обхождении был внимателен, услужлив, все время спрашивал, не отягчил ли он Тимофея его дружбы. Настолько в обхождении с другими нового, высшего общества Лусти проявлял небрежность, презрение, а порой даже дерзость. Однажды Тимофей не выдержал и спросил Лусти, что за причина его такого отношения к людям и почему к Тимофею он относится иначе. Неужели он его больше любит? «Вы, Тимофей, другое дело. Вы еще человек не испорченный, и над вами большая защита. Еще, возможно, вы откажетесь от моей дружбы, а этих, до мозга костей развращенных людей, я уже от себя и палкой не отгоню. А вот люблю ли я? Я, Тимофей, не Бог, а любить умеет только он». Так прожил Тимофей 3 года. Он привык к новой обстановке, стало уже все порядком надоедать. Хотелось уже чего-то другого. Невольно потянуло к вину. Однажды Лустья посоветовал ему жениться. Тимофей и сам уже об этом думал не раз. Но как? На ком? Девушки из высшего круга, в котором он теперь жил, за него не пойдут. А взять из более низкого сословия ему не хотелось. Когда он Лустью высказал свои мысли, тот рассмеялся. «Какой же вы наивный человек, Тимофей! Неужели вы до сих пор не понимаете, как развратно общество этих дорожных людей? Девушка за вас не пойдет. Да они за деньги все продадут. Эти родовитые фамилии давно растратили свои капиталы, работать не приучены, а жить роскошно требует много средств. Вы смело можете выбирать любую девушку, и я ручаюсь вам, что отказа не будет. О, Тимофей, как высока мысль о женщине, и как она ничтожна в действительности. По мысли Творца, это его последнее творение является отражением особо нежных качеств Бога. Она драгоценна в его очах. Ее, как дар, желал бы Бог дать мужу ее, как ценность желал бы сохранить Создатель, не одарив ее силой, но вложив в свойства в ее характер мягкость, кротость, любовь, особенно нежные чувства. Она должна бы смягчить характер мужчины, потягчевшего в суровой борьбе. Но, увы, никто, как женщина, не поддается искушениям сатаны. Утратив свою душевную красоту, украшая себя всякими побрякушками, она просто отвратительна, лживая, жадная, сварливая, мелочная. Вот что представляют из себя разукрашенные, безупречно одетые, недоступные богини красоты. Тимофей привык, что его друг иногда говорит нелепые вещи, но сейчас он обиделся. Неужели все уж так плохи? Вы просто ненавидите женщин всех. Сами-то вы были женаты? Спросил Тимофей. Нет, не был. Мое презрение к ним слишком велико. Поймите, даже усилий не надо, чтобы она легко пошла на любую приманку, отдавая все драгоценные качества души, вплоть до материнства. Но есть среди женщин особенные, умеющие сохранять в себе дары неба. Они не походят на такие. Они стремятся к более яркому, блестящему. Почему же вы не женитесь именно на такой, которая, по-вашему, идеальная женщина, хотя и в лохмотьях, не унимался Тимофей? Потому что красота ее пропадет, лишь только она поверит мне, а другие мне ненавистны. Ах, как жалкие и противные люди. Ну, хватит бы мне. Итак, поговорим серьезно о вашей женитьбе. Забудьте о том, что мы с вами сейчас говорили. Поведайте мне тайну вашего сердца. Кому из каких девушек вы хотите отдать предпочтение? Задумываться Тимофею не пришлось. Уже давно его привлекала красивая молодая девушка из знатной фамилии. Часто, глядя на нее, любовался ее красотою и думал, какими чудесными качествами должна обладать этот ангел во плоти, так мысленно назвал ее Тимофей. И он указал лустью именно на нее, на Софью, так звали девушку. Тимофей очень беспокоился, что она очень из знатного рода и за него не пойдет. «Знатная, да обедневшая», — подчеркнул лустью, но заметив, что это неприятно Тимофею, лично постарался помочь ему в этом деле. Лустью не ошибся, предложение Тимофея было принято, и вот он, счастливый жених прекрасной Софьи. Вторая часть. В качестве жениха Софьи Тимофей стал своим человеком в ее семье. Семья состояла из отца, уже старого человека, прожившего очень бурно молодой и зрелый возраст. Да и в настоящее время, несмотря на годы, он не оставлял своих привычек прошлых лет. За такой праздной жизнью он не заметил, как ушли годы, а с ними ушло и богатое состояние. Ничего, кроме долгов и сознания пропавшей жизни, не оставалось у него в старости. Вот почему дочь пришлось отдавать замуж за такого выходца из простого народа, ведь у Тимофея были деньги, и деньги большие. Мать Софьи полная, крупная старушка, по случаю какой-то таинственной болезни, никогда не выходившая из своей комнаты и не встававшая при людях из кушетки, на которой она лежала, утопая в кружевах. Особо близкие люди, какими теперь стал Тимофей, бывали у нее в комнате. Жизнь этой женщины прошла не лучше жизни ее мужа. Они не мешали друг другу проводить время и находить в себе удовольствие по вкусу. Софья не любила отца и презирала мать, хотя внешне было к ним почтительно. Она была молода, красива, но понимала, что без средств ей не прожить так, как она была воспитана. Наружно же все члены этой небольшой знатной семьи относились друг к другу, как будто действительно они любили друг друга. Тимофей был счастлив. Ему не верилось, что он скоро станет членом этого семейства. Выше этого счастья он не мог даже представить себе. Лустья в этом доме был человеком своим давным-давно. Доступ к больной ему, как старому другу семейства, был открыт всегда. И что раздражало Тимофея, так это пренебрежительный тон, каким Лустью относился к отцу и матери Софьи. Самой Софьи он был сдержаннее. Да и тот Тимофей догадывался, потому что она была ее невестой. Все семейство благотворило Лустью, и хотя часто он бывал у них, они всякий раз встречали его с восторгом. Софья, где бы она ни была, даже если и жених сидел с ней, все равно выбегала ему навстречу. Тимофей очень желал ускорить свадьбу, но обстоятельства, случившиеся в это время, заставили отложить ее на более продолжительное время. Первое – это временная отлучка с Луцией. Ни Тимофей, ни Софья не хотели, чтобы свадьба была без него, потому было уже решено ожидать его возвращения. Луцкий уехал к товарищу Тимофея, который прислал ему в этот памятный вечер 100 рублей. Луцкий узнал каким-то образом, что этот богач-миллионер, золотопромышленник, болен и отправился к нему. Довольно долго пробыл у него, а когда вернулся, то рассказал Тимофею, что товарищ его по университету умер. «А вы, как истинный друг, были при нем во время его смерти, и как вы не опоздали?» – сказал Тимофей. «Я никогда не опаздываю и не пропускаю моментов присутствовать при умирании моих друзей, чтобы принять их последний вздох, хотя не знаю, довольны ли они этим или нет». И странный огонек зажегся в его глазах. Но Тимофей был слишком поглощен своим счастьем, чтобы заметить что-либо помимо него. Тут менялось еще одно обстоятельство, которое нарушило на время мирное течение и отложило приготовление к предстоящей свадьбе. Однажды после обеда все семейство перешло в комнату больной матери. Тут были Тимофей и Лустью, пили кофе. Лустью встал, подошел к роялю и стал перебирать какие-то не имевшие между собой музыкальной связи аккорды, а потом вдруг заиграл незнакомую вещь. Он играл как-то особенно возбужденно, как бы вдохновляясь музыкой. Все внимание присутствующих было обращено на Лустью и его игру, и не заметили, что больная встала с кушетки. С перекошенным лицом до неузнаваемости она смотрела широко раскрытыми глазами на играющего. Когда Лустью дошел до особенного чувствительного места, больная закричала и упала на пол. Все вместе с Лустью бросились к ней, уложили в постель. Лустью взял ее за руку и высказывал при этом, казалось бы, искреннее сочувствие несчастным. Вначале больная потеряла речь. Она с ужасом смотрела на склонившегося к ней графа. Наконец проговорила. «Откуда вы знаете эту вещь? Почему вам известно, что ее играли именно так, тогда?» «Я многое знаю, княгиня, того, что предполагают давно забытым. Я помню всю жизнь своих людей». После непродолжительных, но тяжелых страданий несчастная женщина умерла. Лусь у нее отходил от нее, пока она не вздохнула последний раз. Как ни взволновала Тимофея эта внезапная смерть, но его поразило чувство Лусью. «Вот друг!» — думал он. «До последней минуты не оставит человека!» Сам Лусью молчал. Похоронили княгиню с подобающей ей знатной частью, и честью, и богатством. Но, кажется, никто искренне ее и не жалел, кроме Тимофея. Для своих она была уже обузой, и кроме помехи к свадьбе, ничего не видели в этой смерти. Когда после похорон прошло время траура, наконец им назначено обручение, а после свадьба. Тимофею хотелось сделать невесте какой-нибудь ценный подарок, но чем обрадовать, он и не знал. Лустью ему посоветовал купить их старинное, громадное и очень красивое родовое имение, проданное отцом за долги. Оно было не так далеко от города, и представить его невесту вроде свадебного подарка, а потом же будет нужно для их же семейства. Тимофей так и сделал. Он не посчитался деньгами, приобрел эту усадьбу, а когда Софья узнала, то пришла в восторг. Тимофей горячо благодарил Лусю и еще раз убедился, что у него такой добрый, сообразительный друг. Время приближалось к свадьбе. Решено было обручение отпраздновать во вновь приобретенном имении. Было лето. Предположено устроить великолепный праздник. Лусю предложил, что все заботы, почести, подготовки к предстоящим торжествам он возьмет на себя, а Тимофей может быть вполне спокоен. Все будет сделано очень хорошо, красиво и к сроку. Тимофей может себе блаженствовать со своей невестой, ни о чем не заботясь. Конечно, Лусю добавил, если вы хотите, чтобы я помог вам, и если доверитесь мне вполне. Тимофей, не задумываясь, согласился на предложение Лустью, зная, что то сделает гораздо лучше его самого. Наконец настал день обручения. Накануне этого дня Тимофей поехал к себе, чтобы посмотреть, все ли приготовления к предстоящему празднику окончены. Когда он приехал, то его поразило, что кругом царил полный покой. Казалось, что еще ничего не начиналось делать, но Лустью, который был тут, его успокоил, сказав, что все готово и к завтрашнему дню будет доставлено на место. А сегодня, если хотите, пойдем к вашей соседке. Тимофей согласился не потому, что интересовала его Мария Константиновна, но просто из-за уважения к Лусю. И кроме того, он из-за приличия должен был пригласить ее, как соседку, к себе на свадебный вечер. Они пошли. Тимофей в душе посмеялся над Лусю. Вот тебе и ненавистник женщин. А ведь неравнодушен же он какой-то Марийке. Но Лусю шел, серьезно о чем-то думал. Уже перед калиткой сказал: «Простите, Тимофей, что я воспользовался вашей дружбой и привел вас сюда, но без вас мне сюда дорога закрыта». Тимофей очень удивился, но расспрашивать не было времени, так как Лусте уже постучался. Им открыла сама хозяйка, простенькая и, как показалось Тимофею, совсем неинтересная девушка, хотя очень приветливая. Как только они вошли, два огромных пса с громким лаем набросились на Лусте. Хозяйка с большим усилием еле-еле их отгоняла, но успокоить не могла. Потому пришлось собак закрыть в сарае. Мария Константиновна извинилась. Она сама не ожидала такого нападения, так как ее друзья, так звала она своих собак, никогда не бросаются на людей. «Они ваши друзья, и поэтому так яростно набрасываются на ваших врагов», — сказал Лусю. Мария Константиновна смутилась от этих слов, но не нашла, что сказать. Жила эта девушка в своем небольшом домике, скромно и просто. Что бросалось в глаза, так это масса голубей. Стоило хозяйке появиться во дворе, как они садились ей на плечи, руки, голову. Она шутливо от них отбивалась. Лусю старался разговориться с Марией. Но что удивляло Тимофея, так это сам Лусю. Такой красноречивый в обществе, такой подход дерзкий и нахальный, он тут был робок. Несвязно шел как-то его разговор. «Неужели эта простая девушка так на нее повлияла?» – думал Тимофей. Но что же в ней особенного? Она бедна, своим трудом добывает себе средства в жизни. Все в доме чисто и очень скромно. Лусю спросил хозяйку, не кажется ли ей, что ее жизнь скучна и однообразна. «О нет!» — весело ответила девушка. «Мой труд мне в радость, мой отдых доставляет мне удовольствие, а моя вера дает мне светлую надежду в будущее». «Но посмотрите», — продолжал Лусю, — «сколько людей, не думая о куске хлеба, не работая, живут и наслаждаются жизнью в то время, когда вам нужно самой зарабатывать себе кусок хлеба. Разве это не обидно для вас?» «Нисколько», — ответила Мария. «Счастье не измеряют богатством. А как часто бывает, что богатство притупляет чувство сердца и порождает большие недовольства, чем благодарность и радость. Нет, я довольна своей жизнью и ничего не желаю для себя больше того, что посылает мне Бог». Лусти после этого замолчал. Тимофею вообще было скучно. Он думал о Софье. Пригласил Марию Константиновну к себе на праздник. Они ушли. Всю дорогу обратно Лусти был молчалив и весь вечер мало разговаривал. И вот наступил день праздника. С самого утра стали приезжать гости, которые были не что иное, как высшие общества столицы. Сколько было здесь богатства, и какова стоимость всего этого, трудно описать. С гостями приехала Софья. Она была привлекательна в своем белоснежном платье с белыми розами на черных волосах. Ожерелье из чистых бриллиантов переливались на ней, как чистые капли воды отражали лучи солнца. Тимофей был вновь поражен ее красотой. Ему казалось, не сон ли это, действительно ли красавица, этот лучезарный ангел, его невеста. Когда гости вошли в широкую аллею старинного парка, им навстречу под звуки невидимой музыки выбежали дети. Маленькие, хорошенькие, перевитые гирляндами из роз. Их много было, картина была очень красива. По мере приближения гостей дети уходили вглубь парка. А когда кто-то из гостей хотел поймать одного из малюток, то они, как ветром гонимые, умчались, и больше их уже никто не видел. Так начинался этот праздник. Лусю не обманул ожидания Тимофея. Праздник удался на славу. Все увеселения были так хорошо придуманы, что они не утомили гостей. Даже завтрак и обед были устроены особенно. Когда Лусю пригласил к завтраку, и гости по звуке невидимой музыки направились к столу, то они не увидели обыкновенного праздничного стола. Всем гостям предложили разместиться в маленьких, совершенно закрытых зеленых беседках, где было все уже готово к завтраку. Вино лилось рекою, и закрытые беседки, в которых сидели гости небольшими группами, были свидетелями глубокой распущенности, на которую способен человек. Казалось, все помогало человеку опускаться все ниже и ниже. Но один раз Лусю все же ошибся. Так, в середине дня он пригласил всех в огромный зал. Привыкнув ко вкусу Лусю, гости весело занимали места перед каким-то белым экраном, ожидая нового веселья. Вот все умолкло, даже музыки не было слышно. На экране была беспредельная равнина. Потом на этой равнине далеко-далеко что-то показалось. Оно стало приближаться. Видно было, что эта человеческая фигура идет все ближе и ближе. Уже можно было разглядеть высокий рост. Закутанная в длинный балахон, она подошла совсем близко и остановилась. Гости, затаив дыхание, смотрели. Фигура стояла, стояла. Потом одежда стала сама собой спадать, и все увидели скелет человека. Скелет немного постоял на ногах, потом покачнулся и упал. Кости рассыпались, голова отскочила, и из черепа выползла змея, отвратительная, черная. Подняв голову и шипя своим раздвоенным языком, она, казалось, что-то говорила, а после все исчезло. Несколько минут гости в оцепенении сидели перед чистым экраном, а потом бурно стали выражать свои негодования. Особенно сердился один старик. Он смерти ужасно боялся. Все, что могло ему о ней напоминать, он удалял от себя. Жизнь он прожил весело и никак не допускал мысли, что его закат уже близко. А тут такое грубое напоминание о смерти. Он, как и другие, атаковали Лусю, укоряя его в нетактичности и нечуткости. «Не мог я иначе поступить. Я должен был предупредить, ведь смерть ожидает каждого. Но если вы, мои дорогие друзья, не хотите этого напоминания, то я с вами всей душой согласен». Гости одобрительно захлопали в ладоши. «Значит, праздник не будет испорчен». И действительно, Лусю приложил столько умения и столько старания, стараясь развеселить гостей, поднять их настроение. Перед ужином гостям был предложен отдых. В сгущающих сумрак гости разошлись по парку. Софья ушла отдыхать, а Тимофей бездельно бродил по аллее. На опушке леса он увидел группку, которая привлекла его внимание. Подойдя ближе, он остановился за толстой столетней липой, которая скрывала его. Тимофей ясно увидел, что это за люди. На скамейке сидела Мария Константиновна. Ее пригласили на праздник. Она пришла, но общество ей было чуждое. Она весь день скучала, забытая и незамеченная гостями. Ей очень хотелось, но было неучтиво оставить праздник, не простившись с хозяевами и не поздравив их. Но Лусю ее не забыл. Оставив гостей, он пошел к Марии Константиновне, одиноко сидящей на скамейке, и теперь Тимофей видел, что он что-то горячо говорил ей. Тимофей заинтересовался и прислушался. Лусю уговаривал девушку оставить свою одинокую жизнь. Он предлагал ей богатство, указывал ей на ее трудности. Он уже не сидел, а ходил возле скамейки и говорил без конца. Потом неожиданно упал на колени перед смущенной до крайности девушкой. «Мария Константиновна, своей любви вам предложить я не могу», — сказал он. «Но вот перед вами все высшее общество города. Выбирайте любого красивого, знатного, богатого, умного, кого хотите, клянусь вам. На кого укажете, тот будет вашим рабом. Вы будете богаты, у вас будет муж, семья. Доверьтесь мне как другу, и ваша слава прогремит на весь земной мир. А богатство? Неужели, обладая богатством, вы не сможете сделать людям много добра? Подумайте также о своей будущей жизни. Доверьтесь мне, и я вам ее доставлю. Примите от меня хоть один дар». «Ваши слова очень странны», — сказала Мария Константиновна, немного придя в себя от смущения. «Кто, кроме Бога, может устраивать жизнь? Кто может вложить в сердце любовь, кроме Создателя? Так кто же вы? Кто?» Лусю молчал. «Кто вы? Зачем вы меня смущаете? Зачем хотите посеять в моей душе разлад, сомнение и недовольство?» Вместо ответа Лусю сказал. «Итак, вы моего добра расположения к вам не принимаете. Да,